Добрый день! Вы слушаете 19-й выпуск подкаста «Технократы сегодня». Подкаста о проектах и людях, которые меняют отрасли, бизнесы и целые страны. С вами я, Андрей Хвиткевич, я сегодня в Майами, и со мной уже на связи Геннадий, Пол и другие гости, которые будут подключаться к нашему разговору. Мы записываем все это в Twitter-спейсах, стараемся делать еженедельно и выкладываем как подкаст для того, чтобы вы могли слушать на любой удобной для вас платформе. Всем привет!
Салют, салют, салют.
Да, привет, ребят.
Привет, привет. То есть сегодня темы, которые я анонсировал, это NFT на Instagram, WhatsApp запускает Cloud API, и также мы немного поговорим об NFT-патенте, который оценен в 100 миллионов долларов. Вы слышали, ребята, то, что Instagram запустил NFT-шки прямо в Инстаграме?
Да, это вот это супер интересная история, если учесть то, что если посмотреть то, что происходит с миграцией креативной, так скажем, креативного контента из того же ТикТоков в Инсту в последнее время, да, там все там танцы, рисовалки и прочие штуки, там, да, очень много переместилось в Инсту за последние полгода, они сильно поставили на это. То очень интересно, как это будет дальше развиваться, потому что я сам лично знаю многих людей, кто именно вот там рисует, выкладывает это все и именно в инсте вот ведет акцент на это, да, там несколько художников знаю, диджитал артистов знаю, которые прямо это, то для них это получается супер интересная возможность.
Да, когда Марк Цукерберг анонсировал то, что NFT будет запущено на Инстаграме, в Инстаграме он показал, как это будет выглядеть, это будет отдельная секция, то есть у нас вот есть секция фотографий, видео, у кого есть маски, появляются маски, секция, также будет появляться вот это вот шестиугольник с NFT-шками, такая вкладка, где можно будет вкладывать те NFT, которыми ты владеешь. И мне пока непонятно, с какой сетью они работают, как это будет происходить. Но вчера на хакатоне в Майами по Web 3.0 мне ребята сказали, что уже выложили в Инстаграме одну коллекцию NFT-шную. И я спрашивал, блин, как ее найти, где ее найти? То есть они, Инстаграм договорился с каким-то артистом, я не знаю, что именно там находится, но они договорились, выложили коллекцию уже в одном Инстаграм-аккаунте, который я не знаю, как найти. Вот, если вы, ребята, знаете, как найти, то расскажите, или, может быть, слушатели, напишите в комментариях, или присоединяйтесь к нашему разговору, расскажите, где увидите эти NFT-шки. На самом деле, я думаю, что это очень крутая штука, потому что сейчас NFT можно посмотреть на OpenSea, можно посмотреть на Rarible, можно посмотреть на Foundation, на разных отдельных сайтах, и когда ты хочешь просто своей аудитории показать, что ты владелец NFT-шки, Инстаграм, я думаю, самое классное место для этого. И, насколько я знаю, кстати, Facebook будет добавлять еще и Facebook-поддержку NFT-шек, которые можно будет тоже публиковать в Фейсбуке. Планируется, кстати, и в Инстаграме, и в Фейсбуке добавлять NFT-аватары, как это есть в Твиттере. И также NFT-бэджи. Вот, это из там, моих закрытых источников, да, у меня друзья есть в Фейсбуке, которые говорят, что это планируется, но что именно и когда именно будет реализовано, они точно не знают. Например, про Инстаграм мне говорили, что в Инстаграме запустится это через год или в течение года, а запустили в течение там, месяца, да, то есть как бы Марк Цукерберг реально пушит это все дело. И
слушай, пушит он, конечно, пушит, потому что рынок-то, блин, отъедается, люди постепенно, массовый сегмент уже начинает заходить, то есть это же тоже достаточно быстрый adoption происходит. Люди-то заходят, люди там покупают, заходят, интересуются. И понятно, что если люди зайдут и осядут там на том же каким-то OpenSea, кто-то засядет там, тем более еще блокчейн сейчас стал очень сильно, движение по NFT пошло, кто-то там Cardano сильно начал расти, солановские NFT стали расти, коллекции очень сильные, народ начинает расползаться, и понятно, что если люди где-то осядут и к чему-то привыкнут, потом их вытаскивать уже, ну то есть это хайп, который очень сильный, и если он сейчас эту аудиторию просто проспит еще годик, то как бы, ну потом ее будет очень сложно заставить идти туда. Вот, то есть сейчас по факту, на самом деле, если посмотреть на рынок, он реально неудобный. Ну, то есть если ты хочешь вот действительно, как ты говоришь, показать всем, что ты имеешь, или просто даже, ну, то есть вот абсолютно точно даже как владельцу, вот я там, я покупаю NFT-шки, да, и там создаю с клиентами NFT-шки, и реально неудобно, то есть у тебя 150 кошельков, у тебя 150 маркетплейсов, у тебя, ну, то есть это все реально жрет время, а время лучший ресурс, поэтому самый главный ресурс. И понятно, что кто сейчас создаст именно такое удобное место, где все в одном месте можно будет зацепить, это, конечно, большой win, 100%, очень на долгое время причем.
Вот. Мне говорили, что Инстаграм вроде бы будет работать с полигоном. Вот мне очень интересно, будет он работать с полигоном, или он будет с Этериумом работать, или, как у нас говорят, с эфиром, да? В разных местах по-разному его называют. Может быть, с Соланой, может, еще с чем-то. Но мне интересно все-таки, какую сеть они выберут, потому что Марк тоже анонсировал, что можно будет минтить свои работы в Инстаграме прямо в блокчейн. То есть ты публикуешь что-то, если ты хочешь это заминтить, поставить на продажу, ты сможешь это делать прямо в Инстаграме. Сейчас то, что запущено, я насколько понимаю, это просто отображение коллекций, которыми ты владеешь, а вот сам минт и все остальное, то есть как оно будет происходить, что именно будет, пока непонятно, но мне очень хочется попробовать как можно быстрее.
Ну, слушай, здесь я скажу опять же, то есть вот, как вот, если смотреть глазами пользователя, я человек, который, ну, создает там UIX, и маркетинг, и воронки, и все остальное, то есть и Web2, и Web3, могу сказать, что если это будет там один полигон, или это если будет одно что-то, это опять будет, ну, местечково, так скажем, потому что рано или поздно, то есть рынок съест тот, кто сделает это реально удобно в одном месте. То есть пока вот OpenSea пошли на то, что они сейчас подцепили Solana, это большой шаг, да, на самом деле, но у них нету, так скажем, сцепки с соцсетями. Здесь у Цукерберга, конечно, большой шаг форвард. Если он зацепит несколько сетей, то вот это будет очень круто. То есть тогда
если он купит OpenSea, будет вообще-то быстрее.
Ну, слушай, мне кажется, тогда парламентарии в США его просто сожрут, потому что ему его и так-то как бы кусают очень сильно и долго, упорно, уже там, несколько, 2 года его жрут уже просто на части с WhatsApp, Instagram и Facebook вместе. Вот. А если он залезет еще и туда, то я думаю, что будет жестко. Жесткое будет, в общем, такой между собойчик у него с властями.
Ну да, кто не знает, Facebook, на Facebook очень много точат зуб компании и другие, потому что Facebook, ну, Марк Цукерберг, Мета, они копируют другие сервисы. То есть, например, пошла популярность этих самых... Пошла популярность...
Сначала был Snapchat.
Да, вот. Сначала Snapchat, да.
Пошел, они... Ну, во-первых, они купили Instagram, ну, то есть просто сразу, целиком. Потом пошла популярность Snapchat, они ввели Stories, да, то есть тем самым Snapchat просто, ну, стал... Ну,
фактически они скопировали идею Snapchat истории, которую Snapchat придумал. Они просто это сделали в своем виде, в своем варианте.
Ну, не суть. Суть в том, что Snapchat после этого обвалился. По сути, он стал местечковой соцсетью. Потом то же самое случилось с Рилзами и ТикТоком сейчас, да. То есть, если они не могут купить, и там, я так по разным причинам, либо не продается, либо блокируется, там, да, соответственно, ну, то они просто это внедряют в себе, и все. Ну, то есть, такое, да.
Поэтому да, сейчас, да, конечно... То есть, и вот в Snapchat появились линзы для лиц, и после этого в Инстаграме появились линзы, ну, и они в Фейсбуке появились. То есть Фейсбук купил компанию, другую конкурента Снапчату, да, не Снапчату, а разработчику Снапчата, который тоже делает разные фейсы, и запустил у себя это дело. Твиттер говорит, ТикТок сейчас, как вы видите, что в Фейсбуке, что в Инстаграме, копия ТикТока.
Ну да, и в Ютубе, Google, да, тоже присоединился к этой игре, шорты туда же.
Да-да-да, и если сейчас еще Facebook решит купить OpenSea или что-то типа этого, то это может быть слишком много с точки зрения монополистской точки зрения, то есть могут признать его монополистом в каких-то технологиях, и это будет даже плохо для Фейсбука на самом-то деле. И по поводу монополии уже был не один суд с Фейсбуком и с Гуглом. В Европе, например, там в Европе очень строго к этому относятся, и когда они видят монополию на рынке, то начинаются всякие разборки, штрафы и так далее и тому подобное.
Ну, слушай, ну, здесь на самом деле история, мы немножко, конечно, это не про там Web3, про NFT, но такой короткий, если отскок в сторону, потому что совсем связано, потому что мы обсуждаем с тобой внедрение NFT в Instagram. То есть, конечно, история вся в том, что на самом деле я когда вот, я просто много занимался и занимаюсь Web2 маркетингом, сейчас Web3 маркетингом, и вот если посмотреть просто аналитику последних лет по странам, то там очень большая часть стран мира, в которых реально 70-80-90% населения никакими другими мессенджерами и соцсетями, кроме как марковским, ну, то есть метовскими, да, не пользуются. То есть они сидят в WhatsApp, они смотрят Instagram или Facebook, и все. Ну, вот, да. Вот прям вот так. И это как бы, ну, действительно, с точки зрения формирования общественного мнения, это, ну, достаточно рискованная история, потому что если завтра там, например, что-то решается, та самая, как это сейчас, как называется-то, господи, это тренд. Ну, в общем, когда, если кого-то хотят утихомирить, скажем так, да, то можно это сделать реально очень легко. Вот, и это с этой точки зрения действительно такое, понятно, с точки зрения политического влияния достаточно сильно. Если мы сейчас к этому добавляем еще туда NFT и всю эту новую свежую аудиторию, которая сейчас есть, потому что, ну, в NFT мы понимаем, что там возраст основной это достаточно молодой, как бы, да, и если этот хайп, соответственно, будет перенесен в Инстаграм, то, в принципе, для Марка это логичная точка развития, потому что он тогда сможет вернуть себе молодую аудиторию, которая в Инстаграме и Фейсе, конечно, значительно повзрослела.
Сейчас еще нужно понимать, что NFT, блокчейны, все равно это еще в зародыше все, и доля рынка, которая будет использовать это на Инстаграме, будет все равно очень маленькая. То есть сейчас, насколько я помню, там то ли 6, то ли 7% всего там, людей, которые в онлайне используют блокчейн или вообще имеют кошелек у себя. Поэтому у Инстаграма есть возможность популяризировать это, сделать это проще. Но реально, как это пойдет, пока непонятно. Кстати, Владик, Геннадий, может, Денис хочет присоединиться. Что вы думаете вообще по этому поводу? Присоединяйтесь к разговору.
Я хочу сказать, да, всем привет. Привет. Хочу сказать по поводу, что OpenSea очень-очень вряд ли будут покупать. Если они будут покупать, то, может, слышали, есть конкуренты OpenSea, серьезные LuxRare, которые дают не только возможность покупать, продавать, они уменьшили комиссию, еще и дают свой личный токен за покупку каких-то там более серьезных NFT. И у них там, по-моему, недавно продавались обезьяны какие-то большие, и люди реально получали там токены. И не получалась покупка, сколько там забирает OpenSea. Вроде 5% OpenSea берут и 5% берут сами обезьянки, то там на LuxRare получилось около 6% вместо 10% они оплатили.
Ну да, это зависит от смарт-контракта на самом деле, то есть в принципе можно создать коллекцию где угодно, можно самостоятельно ее создать, заминтить у себя на сайте, и то, что ты в смарт-контракте пропишешь, такие комиссии будут браться.
Вот. И там получается же комиссия та же, просто они еще заплатили токеном. И цена токена как раз регулирует, сколько получается комиссия. Человек потом на рынок просто заходит, продает токены эти, или стейка, это у них там много сразу функций с ними.
Интересно, я не слышал, кстати, что OpenSea дает какие-то токены или стейки.
Не OpenSea, как раз конкурент OpenSea, LuxRare, это
понял.
Американский проект тоже.
Да-да-да, я видел LuxRare, и пока еще, я там зарегистрировался, но пока еще не изучал, что у них особенного по сравнению с OpenSea. Кстати, это очень интересная тема, может быть, для следующего нашего Spaces, для того, чтобы рассказать людям, в чем вообще различие, потому что есть маркетплейсы, вот я уже упоминал, OpenSea, Foundation, LuxRare, потом Rarible, по-моему, еще какой-то.
Magic Eden еще на основании.
Да, и в принципе будет интересная тема рассказать вообще, чем они отличаются, почему стоит смотреть на тех или других. Это очень интересная тема. И продолжая тему Меты, заметили, что буквально пару дней назад WhatsApp, Марк Цукерберг снова анонсировал что-то новое, то есть WhatsApp запускает Cloud API. Это способ проникновения на рынок бизнесов. То есть они открывают свой API для полноценного использования и общения с клиентами через WhatsApp. То есть интересно. В принципе, это уже существует давно в iMessage, это давно существует в Telegram.
Но это, собственно, WhatsApp... опять туда же. Это опять, собственно, туда же. Это заход на рынок Telegram. Да, собственно, мы о том же говорим. То есть они увидели просто, насколько рынок у телеги вырос из рекламы и с вообще в целом с автоматизацией, с API-автоматизацией, сколько сейчас автоворонок и прочего, тем более часто вышло там на глобальное использование, естественно, получается. Они сначала вот Instagram приоткрыли, да, и API для того, чтобы можно было в бизнесе использовать активнее. Вот сейчас следующий этап, собственно, логичный WhatsApp.
Мне интересно, когда они NFT-шки в WhatsApp добавят.
Ну да, представляешь, через WhatsApp просто беру, я тебе беру, отправляю NFT-шку, мы с тобой сразу смарт-контракт подписали в один клик, и все просто. Да, интегрированы все кошелечки, и прям так тринг. Да, прикольно, звучит
вот
круто.
Идея для Марка. Ну, смеяться, можно смеяться, но на Телеграме это можно реализовать с помощью ботов.
Да.
А вы видели, что Телеграм официальный бот валит, как и называется, для покупки тонны и биткоина?
Да, про то и речь, да.
Да, в Телеграме, ну, уже запущен официальный wallet, кошелек, который можно активировать, причем у него есть специальная функция, чтобы этот wallet был доступен в любом чате, и ты мог рассчитываться ним в любом чате. То есть там вот такая интересная штука. И там можно покупать биткоин, можно покупать тон, и, по-моему, все. То есть, ну, на текущий момент. Но мне, кстати, интересно, что случилось с тоном? Тон же был запрещен американской, этой самой, контролирующим органом. Его закрыли, а потом открыли на той же, на open-source коде эту же сеть, но типа не от Telegram, я правильно понимаю? Или как это вообще там произошло, кто знает?
Ну вот не знаю, если вы, Влад или Геннадий, ребят, если знаете тему, я вот не расскажу вот этот переход, я помню эту историю, когда его запретили, а потом вот я его увидел уже сейчас, когда на нем стали строить и NFT-шки, и коллекции, и прям пошли проекты, и я стал просто получать приглашения там в разных комьюнити, вот смотри, вот туда зайди, сюда зайди, я такой, опа, интересно, то есть я уже включился сейчас, скажем, уже в активной фазе, когда он уже доступен.
Ну вот у меня такая же ситуация. Я помню запрет, я помню то, что даже инвесторам какие-то деньги даже то ли возвращали, то ли говорили, что все, забудьте о своих деньгах, что-то такое. И потом вот так тихо-тихо-тихо, и раз, оно и запустилось. И вот очень интересно, как в итоге оно сейчас работает, и насколько рискованно это, да? То есть мне кажется, что просто занимается этим... там либо другая команда, либо та же команда Телеграма, но типа под другим именем и типа вот не так, как оригинально они думали. Но все-таки они запускают. И, кстати, на основе их сети запущена еще социальная сеть, которая прямо в блокчейне, ну, это Web3 социальная сеть, в которую меня тоже приглашали. Но у меня не было времени еще разобраться, как она там работает. Это тоже интересно. Вот. Но я вам скажу, что WhatsApp, если возвращаясь к нему, его API, это проникновение на более крупные рынки. Я надеюсь, что они сделают лимиты не такие жесткие, как это они сделали в Facebook, потому что в Facebook очень многие проекты начали уходить со своими чат-ботами и всякой всячиной, потому что лимиты там очень были жесткие и неудобно с ним работать. А в WhatsApp, ну, по сути, они должны, если не хотят быть лучше Telegram или там побить Telegram, они должны открыть API без этих сумасшедших лимитов, которые на Facebook существуют. Посмотрим, как это будет развиваться и к чему это все приведет. Вот. Кстати, как по поводу наших рынков? Все начинает расти у нас или по-прежнему падает?
О, я слышал по этому поводу очень интересное мнение, что серьезные манипуляторы не будут сейчас ронять рынок дальше, потому что тогда люди, ну, просто будут слишком большой коэффициент страха, и никто не купит, и это даже не выгодно никому, ни манипуляторам, ни людям.
Поэтому сейчас того, что вот я слышал, то есть если сейчас открыл биток, висит также в районе 30, да, вот как он отскочил, там 29, ну вот. Из того, что я слышал по всей этой истории, ну, много, естественно, гипотез у всех много разных, Но интересную аналитику, которую я последнюю видел, это прям вообще такая прикольная. Когда взяли биток за весь вот последний там длинный период, не там не на недельном таймфрейме, за вот с момента последнего взлета с большущей двойной вот этой вот недельными вершинами и упадком сейчас. И там человек очень прикольный анализ, он такой на духе большой конспирологических теорий, да, на тему того, что очень там все отскоки, которые были вверх и вниз, они почти все больше 50%, чтобы даже вторые плечи снимались, вот, и сейчас невыгодно отпускать биток вниз, то есть скорее, то есть есть такая теория, что его сейчас отскочит вверх так, чтобы, ну, поставили люди с плечами на фьючи, снимут сливки наверху и после этого уронит вниз уже, чтобы снять еще и нападение на шортах вниз. Ну, то есть, короче, отработать вверх и вниз, все, оба движения. Вот, не знаю, интересно прямо. Даже сейчас, в принципе, не на чем опускать, так скажем, неинтересно просто. Если говорить о том, что если есть большие киты и манипуляторы, то сейчас просто, ну, то есть, как бы такое затишье, людям объемы не такие, чтобы людям было интересно сейчас его, ну, там, грубо говоря, снять сливки, сейчас их сейчас нету. То есть нужно дать движение вверх, чтобы люди поверили, что оно вверх, причем с запасом дать вверх, а после этого обрушить вниз еще раз. Тогда вот, ну, то есть вот такая тема. Что думаете о такой вот большой конспирации с большим манипулятором?
Ну, так, а до скольки они будут поднимать, чтобы снять сливки? До 70 или еще выше?
Не-не-не-не-не, чтобы сливки снять, смотри, ты берешь сейчас вот та точка, которая, грубо говоря, есть сейчас. Мы с тобой берем, прокладываем 50%. Это 43, это где-то 43, да, плюс-минус получается. Вот берем 43 и даем еще немножко вверх, допустим, 10-15%. Доходим плюс-минус до 47. Люди решат, что пошел бычий цикл. На этом этапе его проливают вниз, снимаются все плечи, даже X2, не говоря уже об X5, X10, да. Вот, и он проливается еще ниже с запасом, то есть он после этого с этой точки, с верхней, он уходит вниз там на, не на 50, а на 60, то есть, грубо говоря, до тех самых 20 тысяч, вот, и вот тогда, получается, можно снять два, то есть, если говорить о том, что есть манипулятор, получается, в этой ситуации можно два раза снять, то есть, один раз на том, что мы уходим вверх, люди верят в это, начинают ставить на рост, на бычий цикл, обрушивается, снимается вниз. И потом то же самое делается с движением вниз. Люди верят, что он пойдет еще ниже на 14, а оно уходит вверх. Ну, то есть, вот такая штука, прям такой крутой анализ, я прям такое удовольствие поймал. Я понимаю, что это тоже может быть как-то абсолютно конспирологической теорией, но там разобрано было все движение битка, начиная с, сейчас скажу, с какого момента, начиная чуть не ли там с, у меня сейчас, по-моему, недельный таймфрейм, открытый или дневной. Сейчас скажу, сейчас не вижу. Сейчас у меня... Вот. Начиная с 2020 года, короче, с начала 2020 года все движение было разобрано, даже немножко раньше. И там прям были все эти сливы разобраны. В общем, интересная штука. Если это действительно будет так, то тогда по логике он сейчас упасть не должен. Вот. Потому что сейчас это невыгодно просто. На этом сейчас никто не может заработать, по сути.
Движение... Мне кажется, если позволите, мне кажется, вот вся эта история с падением, на самом деле нужно разобраться, почему это произошло. И вот тот большой манипулятор, о котором ты сказал, это как раз история с Луной, но не с биткоином, верно?
Нет, с биткоином
а
тоже.
Он уже пошел прицепом. Разве нет?
Ну тут сложный вопрос, кто за кем пошел прицепом. С битком игра-то давно идет. То есть Луна локальная игра, а с битком игра на таком уровне, если посмотреть. Вот сейчас сижу, смотрю, там сливы, да, проливы, они почти всегда больше 50, вот сейчас прям смотрю. То есть даже тот пролив, который был в 2021 году в начале, он получается тоже больше 50, так чтобы пробивались нижние входы. Потом здесь мы ушли вверх, получается, вообще там сильно, здесь вот смотрю, на 70 то же самое. В общем, короче, интересная тема. То есть здесь речь шла именно о битке. То есть движение с Луны – это просто одна история локальная, скажем так, сейчас здесь конкретном, там, с конкретной манипуляцией. Здесь просто она более глобальная и менее заметная, по сути. Но речь об этом. То есть это говорил человек, который очень много, ну, большими объемами трейдит, он проиграл, он решил, что все-таки оно пойдет вверх на 30. Ну, в общем, короче...
Не угадал.
Не угадал, и потом начал на основе этого сильно разбирать движение за 2 года. То есть не локальное движение там на короткой дистанции, а очень сильно разобрал большие все движения. Вот. И вот такая, я прям сижу, мне прям интересно сейчас такая, знаешь, как бы уже такой прям, делайте ставки, господа, как в футболе, куда пойдем в итоге, знаешь.
Ну, вообще, такой... сейчас многие эксперты говорят, что так как сейчас рынок упал, это хорошее время закупаться. То есть, в принципе, я в какой-то мере согласен, но, с другой стороны, если завтра оно опять упадет...
Блин. Ну, то есть сейчас, в принципе, смотри, ну, то есть по логике, если говорить о манипуляторах, им выгодно уже, чтобы пойти наверх, чтобы сейчас откупили и потом на этом сделать слив, если говорить о манипуляторе. Если говорить в целом о рынке, то там запас, из того, что я там слушаю, изучаю, запас хода еще вниз есть, но он, чем дальше он будет спускаться вниз, там до 20 или там даже если до 15, там сопротивление бешеное уже идет таких системных инвесторов, короче, которым точно не нужен маленький биткоин, потому что там уже пенсионные деньги, там медицинские деньги и прочее, которым точно не нужно движение вниз уже.
Ну да. Вот, ну, как бы сейчас, на самом деле, я закупил немножко биткоина, потому что время такое хорошее, у меня средняя стоимость там сравнялась до, по-моему, 31 тысячи, и, ну, который у меня был, и я думаю, надеюсь, что оно будет расти, потому что, блин, стрёмно, но, типа, надеюсь, что будет расти, и, в принципе, то есть я следую советам, как бы, тоже, там, людей, которые на рынке анализируют и так далее и тому подобное, и они говорят, что вот сейчас, на самом деле, хорошо покупать для того, чтобы, ну, если все начнут сейчас покупать тоже, то потихоньку все начнет расти, это тоже, как бы, очевидно, вот, а как оно пойдет дальше... Посмотрим. Вчера, кстати, Влад Есько выложил у себя в канале на Telegram прогноз стоимости биткоина на следующие 3 или 4 года. И эта стоимость растет аж до 100 тысяч долларов. Как вы думаете, это реально или нет?
Я не буду гадать. Вот знаешь, это... Труднее угадай мелодию. Знаешь, почему? Я скажу даже, почему не буду, потому что в свете того, что сейчас происходит между Россией и Украиной, вот эта вся история, какая история будет, насколько сильно вписались все страны экономически, да, на какое будет... Вот я сижу в Европе и могу сказать, что, ну, то есть очень... Ну, то есть могу вот прям Португалия, вот жена была у парикмахера позавчера, вот все в парикмахере обсуждают, что пора выходить на улицы, поднимают налоги. Конкретно, разговор о простого люда. То есть к чему и куда приведет, ценники конкретно выросли там. То есть еда скакнула процентов на 30 уже, топливо скакнуло в 2 раза, там, электричество на процентов на, я бы сказал, на 200 уже. То есть прям вот у нас, мы посмотрели счета там по газу и по электричеству, например, за прошлое лето, когда мы не топили, и вот сейчас оно выросло в 2,5 раза. То есть реально, то есть, и это очень ощутимо, да, то есть плюс давайте добавим продовольственный кризис, который грядет, который пока еще не все почувствовали, но то есть к осени будет интересно. Поэтому если говорить о том, что тот же биток, в принципе, отработал все последние там полгода, год четко по движению, в принципе, с NASDAQ и прочими вместе, да, то есть то, ну, там плюс-минус, но очень близко все движения идут. Если графики сложить, то ждать там, ну, то есть в еврозоне будет очень тяжко сейчас, 100%. То есть эта осень будет болючая, совсем болючая для Европы, 100%. Америка, в принципе, тоже сейчас с инфляцией там развлекается. Ну, то есть...
Да, в Америке тоже цены растут. Сейчас очень растут цены на аренду недвижимости, на продукты пока не сильно. Топливо растет серьезно, и я очень рад, что у меня Тесла, потому что это очень много денег экономит с Теслой.
Скажи мне, у тебя черепица уже на доме московская?
Пока еще нет, потому что я пока арендую квартиру в Хьюстоне, и когда я буду покупать дом, то обязательно будет черепица от Илона Маска.
Вот это очень круто, потому что у тебя будет тогда машина сама себя кормить. Вот это самый правильный прям такой double win, короче, прям.
Правильный концепт. И, кстати, когда я жил в Майами, то здесь бесплатно устанавливают панели от Теслы. Государство сделает дотацию для того, чтобы стимулировать людей устанавливать панели, устанавливать эти черепицу. Но, по-моему, черепицу они не денег не дают, потому что это просто как эстетика, да, они дают именно тесловские панели, которые просто на крышу сверху цепятся, и это получается либо бесплатно, либо очень дешево. Очень круто, да. И, но это не все штаты делают. Флорида делает, а другие штаты по-разному. Например, я переехал же в Техас, и в Техасе по непонятной для меня причине налог на электрокары существует. То есть, типа, если у тебя электрокар, тебе нужно в год заплатить там что-то около $200. Например, там во Флориде наоборот, ты получаешь кредит от государства, если покупаешь эту самую машину, электрокар.
Ну, слушай, наверное, это связано с тем, что Техас такой, они же добытчики, короче, они на уровне штата всячески это поддерживают, зависит, я думаю, с этим еще.
Ну, это связано с тем, что у Техаса есть налог на топливо, и они в среднем посчитали, что $150-200 каждый человек платит в год через налог на топливо, и электрокары, соответственно, топливо не покупают, и в казну деньги не приходят. Поэтому они решили собирать это по-другому. Просто, типа, годовую регистрацию ты оплачиваешь этим, типа, налогом. Но это же не стимулирует людей покупать электрокары, потому что люди сразу думают, о, блин, будет налог какой-то, да? И, как бы, это не совсем разумно, на самом деле, потому что, переходя на электрокары, это не только экономит для человека, там, стоимость там по топливу, но это в целом хорошо для экологии, это в целом там, ну, как бы, можно долго не объяснять. Кстати, Калифорния в течение нескольких лет, она же полностью переходит на электрокары, и если у тебя будет в Калифорнии бензиновая машина, то налог будет достигать $10,000 в год.
Ну, да, я знаю, в Европе тоже очень стимулирует в этом плане вот сейчас. У меня пока гибрид. Вот, но я живу, вот у меня регион в Португалии, Торриш Ведрош, он полностью 100% нету вообще никаких электростанций, полностью на ветру весь регион, вот, из-за этого платежи по электроэнергии вот в этом регионе в 3 раза дешевле, чем по всей остальной, там, Южной Португалии и так далее, например, потому что он здесь просто здесь, ну, утыкано все этими ветряками, вот, и благодаря этому регион экспортирует еще в том числе электроэнергию в соседние, ну, в общем, такое прикольно, то есть я прямо тоже нахожусь в регионе, где это очень активно внедряется все, ну, и электрокаров стало очень много, могу тоже сказать, прям очень много. Лиссабон очень сильно сдвинулся в эту сторону, не могу сказать, что прям вот там повально, но там одна из нескольких машин, там, не знаю, может, процентов 20-30 уже точно в этом диапазоне уже видишь. Их прям видно везде и всюду, да. И Теслы, и европейских много стало машин электрических тоже. То есть, там, всякие Реношки, и Ауди, и прочие. То есть, BMW, и Бэхи, и, в общем, много.
Классно, классно. Вот, я хочу двигаться дальше к следующей нашей теме. Это NFT-патент, который оценен в $100 миллионов. Пока это неофициальная оценка, я встречался с венчурным капиталистом, и он мне задал просто вопросы о проекте, да, то есть как он будет работать, в каких странах он будет работать, какая аудитория, сколько людей, ограничения по странам или по использованию и так далее и тому подобное. Он говорит, вау, типа, круто, проект просто охрененный. Говорит, сейчас, говорит, вот просто вот на этапе разговора я его оцениваю в $100 миллионов минимум, и хочу инвестировать в проект. Пришли мне там всю информацию, там, pitch deck, там, план и так далее и тому подобное, то, что, на чем мы сейчас работаем. И он говорит, что если вы запуститесь хорошо, то этот проект будет минимум миллиард стоить. То есть потому что это дает возможность людям во всем мире очень легко регистрировать их идеи, копирайт. То, что сейчас достаточно сложно, и многие этого не делают, потому что подвергают свою идею или копирайт каким-то рискам, потому что система регистрации копирайта, она устарела. И мы вот будем ее менять, и это будет круто, я думаю.
А насколько это будет трудно в реализации в странах с такой консервативным подходом, где все по-старому, вот, например, страны СНГ, советские еще, где вот реально половина населения живет в бумажечках, им комфортнее куда-то сходить, чем в онлайне все сделать?
Дело в том, что законы копирайта во всем мире, они одинаковые. То есть что в странах СНГ, что в Европе, что в США, в Китае, в Японии, везде. абсолютно законы интеллектуальной собственности одинаковые, и копирайт защищается в момент его создания человеком. То есть, например, ты написал книгу, или написал картину, или сделал фотографию, или даже написал твит с каким-то уникальным текстом, который вот именно, там, не знаю, с шуткой какой-то, которую ты хочешь, ну, типа, не хочешь, а вот просто вот ты ее придумал, да? Вот то, все, что ты придумываешь, это твой копирайт. И для того, чтобы защитить это, ну, достаточно, в принципе, опубликовать в публичном источнике. И через время, если кто-то у тебя украл эту, то, что ты создал, ты можешь пойти в суд и сказать, вот публичный источник, где у меня подтверждается дата создания, там вот мое имя, моя фотография даже висит, например, и я создал это первым. В суде предоставляется эта информация, и человек, который нарушает твои права, говорит, а нет, я сделал это первый, у меня это было вот там-то, там-то и там-то. И суд принимает во внимание только те доказательства, в которых можно доказать дату создания. Вот. И одним из доказательств может быть регистрация копирайта, получение патента в патентном ведомстве. Но это дорого, это долго, и вся твоя информация будет публичной. И что это означает? Это означает, что если ты, например, написал книгу и зарегистрировал ее в патентном ведомстве, то кто угодно может пойти и почитать твою книгу. Не надо покупать ее, да, потому что она просто вон она, в открытом доступе в патентном ведомстве. Если же ты регистрируешь это с помощью NFT-патента, твоя книга может находиться в зашифрованном виде в блокчейне. И как это использовать в суде? У нас расписывают юристы уже, это как это использовать в суде. И любой даже консервативный суд сможет это использовать как доказательство. Каким образом? Я прихожу в суд, я показываю, говорю, что у меня есть NFT-патент на мой копирайт, вот моя книга, она находится в блокчейне. И судья, если он уже продвинутый судья и понимает, что такое блокчейн, он просто смотрит на информацию, он видит, что дата там есть, потому что в блокчейне дату заменить невозможно. Есть там все поля, которые по закону требуются для регистрации патента. Это мы уже будем спрашивать у человека, чтобы он указал все поля, чтобы было все правильно. И если этот патент имеет зашифрованную часть, то судье предоставляется доступ к этой зашифрованной части, чтобы он убедился, что та зашифрованная часть, которая была зарегистрирована на вот ту дату, что там вот именно эта книга находится, например, зашифрованная. И если судья продвинут, если он понимает, что такое блокчейн, то он сразу же скажет, да, все, ты прав, вот дата, эту дату изменить невозможно, то есть это блокчейн. Если это попадается судья, который в принципе не представляет, что такое блокчейн, он просто назначает экспертизу, и айтишник приходит в помощь суду, который говорит, да, я подтверждаю, что эта дата, ее изменить невозможно, да, это можно использовать как доказательство. Все. То есть, как бы, здесь даже договариваться с судами не нужно, договариваться с государством не нужно, потому что цель NFT-патента — это доказать дату создания этого копирайта.
Ну да, я вот раньше, когда был музыкантом, здесь такая история, я вот много занимался музыкой, там, 12 лет, и я в себе все треки, прежде чем отправлять на лейбл, отправлял по почте, как всегда, со штампиком. Помнишь эту историю, да, когда ты отправляешь себе по почте, у тебя на конверте стоит штамп, ты его не открываешь, если вдруг будет какой-то суд, ты всегда просто спокойненько раз такой притащил этот письмецо, говоришь, ребят, вот смотрите, у меня оно есть, и оно датировано тогда-тогда, и все. И вопрос снимается. Здесь то же самое, только здесь просто так как блокчейн — это технология, которая позволяет, собственно, гарантированно как в бухгалтерской книге записать и не стереть уже, да, то есть все, он записано, то есть здесь получается это тот самый идеальный вариант, который позволяет, собственно, грамотно, удобно, красиво подтвердить информацию. Вообще очень логично, слушай, я просто, когда ты рассказал о проекте, у меня была первая мысль, что, в общем-то, блокчейн можно для этого использовать сразу, и это была прям такая очевидная тема, короче, прикольно, что ты ее, в общем, оседлал.
И классно, что мы сейчас это все обсуждаем, потому что ну, людям реально интересно. И когда я говорю, что регистрация этого NFT-патента будет стоить $20, и можно оплатить кредитной карточкой, не обязательно иметь биткоин или эфир или что-либо еще для этого, люди сразу же такие: «Вау, это круто!» Просто, ну, это упрощает жизнь всем, кто что-то создает. Там, музыкантам, которые создают музыку, композиторам, или которые там что-то еще создают, да, то есть там писателям, которые делают книги, там, кто делает стихи, там, и так далее, и тому подобное. Это все защищается очень быстро, очень легко и гарантированно. То есть это остается в блокчейне навсегда. Это нужно понимать. И не нужно париться и беспокоиться, что если ты, допустим, опубликовал свое произведение в Фейсбуке, что тоже может быть доказательством в суде, твой аккаунт Фейсбук может удалить. Или, не знаю, Фейсбук обанкротится через 10 лет и просто закроет все аккаунты, и через 10 лет она уже не будет ничего защищать. То есть как бы... А с блокчейном тут ситуация немножко другая. С блокчейном все остается в блокчейне, подтверждается сотнями, тысячами компьютеров по всему миру, и вероятность того, что он пропадет, ну, очень низкая, потому что там слишком много денег, там слишком много всего вложено в это все дело, и это децентрализированная сеть, то есть нет одного компьютера, который ты приходишь, закрываешь этот, конфискуешь компьютер, и сеть перестает работать. Такого не существует. Вот, поэтому, ну, это будет существовать очень долго, это будет существовать надежно, и я думаю, что за этим будущее, и если сейчас мы будем регистрировать копирайт и идеи, что наш основной фокус и то, что можно уже прямо сейчас делать, то в будущем я уверен, что мы сможем делать и патенты на изобретения, и торговые марки, просто в этом случае нам нужно будет кооперироваться с патентными ведомствами.
Да, здесь как раз я хотел сказать, что здесь самая большая работа будет, потому что я сам состою там в разных авторских сообществах, сообществах по смежным правам и прочим штукам, как музыкант, которого треки на радио крутились, вот. И там такая канитель во всех, это настолько такая непрозрачная, такая прям мозговыносящая штука для артиста. Поэтому если у вас будет нормальная возможность двигаться в эту сторону, то вот именно вот со стороны того, что работать, чтобы это все регистрировалось грамотно и кросс-интегрировалось со всеми этими организациями, вот это будет хорошее.
Вот, и у меня здесь запрос от Таты. Я принял запрос от Таты. Если у вас какие-то есть вопросы, то задавайте, будем рады ответить.
Добрый вечер, добрый день, доброго времени суток всем. Ты помнишь, да, не помню, сколько недель, 2-3, первый раз тогда тебя услышала в Спейсе. Значит, у тебя уже все готово, да, по поводу патентования, уже можно к тебе обращаться?
Но пока еще не готово, мы уже завершаем сайт. У нас начинается пререгистрация для людей, которые заинтересованы в этом, потому что ну, реализация самого проекта еще займет пару месяцев, потому что это большой проект, нужно все учесть, нужно регистрировать все в блокчейне, правильно, красиво и так далее. То есть и пока еще мы не регистрируем сами NFT-патенты, а будем принимать заявки на пререгистрацию. Скоро начнем продавать Founder Pass'ы. Что это такое? Это возможность иметь пожизненную скидку 50% на NFT-патенты. Таких пассов будет у нас 8888. Стоить они будут около $250. Вот, и такой Founder Pass очень выгодно купить, даже если ты не собираешься регистрировать торговые марки, в смысле торговые марки, патенты, копирайт, потому что этот Founder Pass можно будет продать на вторичном рынке. И позже, когда патентные поверенные по всему миру поймут, что они могут значительно быстрее, значительно дешевле и даже надежнее зарегистрировать копирайт, они будут скупать эти Founder Pass'ы и за ними будут гоняться.
Понятно. Ну, где-то у тебя есть ссылка, да, предзапись?
Ссылочка, да, я опубликую в Твиттере, и можно записаться, можно зайти на nftpatent.io. На Твиттере NFT-патента есть ссылочка прямо в хедере. Там можно подписаться на рассылку, на email-рассылку. И сам сайт у нас запускается на следующей неделе. Мне только что буквально дизайнеры показывали уже работающую версию сайта. Там есть некоторые ошибки, мы их пофиксим. И я думаю, к середине, к концу следующей недели мы запустимся. И там будет уже весь процесс. Вот, в том числе можно будет стать в очередь на покупку Founder Pass.
Угу. В общем, кучу названий назвал, ничего не поняла, я тебе в личку напишу. Если можно, если можно, да.
Ты можешь еще сейчас задать вопросы, чтобы другим слушателям было интересно.
Да-да-да-да-да. Еще вопрос по поводу лицензии. Нет, подтверждение авторских прав. Ну и лицензия же, да, у вас тоже? И подтверждение авторских.
Ну, фактически, это называется патент на авторское право, это называется лицензия на авторское право, то есть можно называть по-разному. То есть смысл одинаковый, то, что она защищает твое авторское право.
Да. Вот у меня, значит, два вопросика. У меня фотографии и картины. Мне подтверждать это же вот каждой фотографии, каждой картины, это нет смысла. Никак сделать это коллекциями, что ли?
Есть возможность сделать коллаж. И зарегистрировать коллаж, то есть в котором просто сделать...
Под номерами, да?
Например, сетку там 5 на 5, да, то есть номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, и в описании в копирайте просто пишется, что это коллекция картин, каждая картина представлена вот там с одной там до, там, не знаю, там номер 100, и это можно зарегистрировать просто как одну картинку внутри NFT-патента. И смысл в том, что в будущем ты можешь при любом споре сказать, вот у меня есть патент, вот картинка номер 15, это мое произведение. Там может быть достаточно большое разрешение, да, то есть и почему нет. Мы также будем работать над тем, чтобы можно было добавить много файлов в один патент. Это тоже вариант, то есть можно будет просто добавить там 100 файлов со 100 картин.
Вот это супер, вот это супер просто, да. Ага, понятненько. И другой вопрос по поводу, я ищу как арт-терапевт, да, и у меня есть мои собственные техники, их тоже как патентовать, интересно, вот как что?
Да, авторские вот эти техники, они могут описываться как это у тебя осуществляется. И для того, чтобы никто не украл твою идею, это можно защитить в зашифрованной части NFT-патента. И это будешь видеть только ты, либо тот человек, которому ты это продаешь. То есть можно продавать одну копию, можно продавать хоть 100 копий. То есть это уже зависит от того, как ты это хочешь делать. Либо у тебя может быть это просто в зашифрованном виде для того, чтобы защитить твое авторское право. И в суде тебе, ну, если вдруг будет суд, если, не дай бог, кто-то там украдет твою идею, ты говоришь, вот мой NFT-патент, вот, судья, пожалуйста, вам доступ к зашифрованной части, смотрите, это все придумала я. Вот. И в принципе, все. Ну, то есть вот так оно работает.
А зашифрованная часть, это кто делает, вы или я, или каким-то образом?
Это когда будет регистрация NFT-патента, будут прямо вот процессы типа пошаговые, да? Что вы хотите в публичной части, то, что всем доступно, да? Что вы хотите в приватной части зашифрованной, что не будет доступно всем, только тебе, вот. И это все просто указывается в процессе регистрации, и, соответственно, зашифрованная часть будет доступна только тебе, либо на сайте NFT-патент, либо прямо через свой кошелек, там на OpenSea, это можно будет даже смотреть в расшифрованном варианте.
Ясно. И вот по поводу еще коллажа, который вот ты говоришь создать. То есть в этот коллаж можно несколько коллажей, да, допустим, если у меня будет генеративная, грубо говоря, коллекция, да, там на 3000, там на 5, на 10, можно это сделать с коллажом и также
Ну, если такая большая коллекция, то коллаж это будет слишком тяжело делать, потому что он будет тяжелый. В этом случае лучше будет сделать архив, там zip-файл, и приложить zip-файл как доказательство. То есть он будет как приложением к NFT-патенту.
Угу. А книга, вот у меня, значит, книга, над которой я тружусь, книга, вот у меня был вопрос тоже, книга будет создана и в электронном виде, и в бумажном, и там будут сопровождаться тексты моими фотографиями и картинами. Это вот как отдельно надо будет их... к фотографии картины, или это просто как общая книга она будет идти?
Это зависит от того, кто автор. Если ты являешься автором книги, и картины, и всего вместе, то можно все регистрировать как одно авторское право, как книгу с иллюстрациями. То есть и просто это сразу предоставляется лучше в зашифрованную часть, потому что, чтобы никто не мог украсть эту книгу, не прочитать ее, не купив, да, это делается в зашифрованной части, добавляется книга либо даже вордовскими какими-нибудь файлами, либо текстовыми, неважно, как это удобно, или если она уже готова, как электронная книга, можно как электронную книгу добавить ее, и ее лучше добавлять в зашифрованном виде, чтобы никто не мог ее прочитать, и это будет доказательством того, что именно ты создала эту книгу.
Почему у меня вопрос? Потому что, вот, допустим, в электронном виде, да, там, где у меня будут эти страницы с моими фотографиями или картинами, там же можно делать и скриншот, и все что угодно, да? Вот как это защитить?
Да, если есть цель защитить, чтобы не выкладывали скриншот картины, то лучше, конечно же, защитить картины еще отдельно. То есть получить два патента. Один, допустим, на книгу, вторую на иллюстрации. Вот, и, и все. То есть, и все это,
выход.
Все это есть.
И это, в принципе, указывает все, во всех изданиях, электронных и бумажных, что все это защищено, да?
Конечно, конечно. Нужно писать, что копирайт принадлежит тому-то, тому-то, то есть твое имя, и можно даже написать, что зарегистрировано в виде NFT-патента. Вообще без проблем. То есть, и можно... даже ссылку поставить, где человек может убедиться, что оно зарегистрировано.
Угу, угу. Ясно. А галереи, вот галереи, которые сейчас создаются в метавселенных, да? Угу. Галерею тоже так же можно как-то обезопасить, что ли, потому что с галереей тоже можно все стягивать.
Конечно, то есть любое произведение можно регистрировать как копирайт, и автор перед тем, как отдавать что-то в галерею или публиковать где-либо, лучше, чтобы зарегистрировал сначала этот копирайт, и после этого он является защищенным, потому что если кто-то где-то это будет использовать, то можно сказать, что ребята, прекращаем, потому что у меня вот есть NFT-патент, или у меня есть, если он защищен через патентное ведомство, то же самое говорится, что у меня защищено через патентное ведомство. Я автор, я вам запрещаю использовать, потому что вы за это не заплатили. Давайте заключим договор, заплатите и будете использовать. И все.
Ясно. Все, пока с вопросами. Очень исчерпывающие ответы. Благодарю.
И вам тоже спасибо, что присоединились. Ну что, Геннадий, Владик, есть какие-то еще вопросы или что хотите добавить, может быть?
Насколько я понимаю, первый NFT-патент будет патент на сам NFT-патент, да?
Да, и он уже есть.
Насколько я вижу, вот тут с нами в комнате сидит еще NFT-патент.
Да, это наш аккаунт основной, и я его подключил для того, чтобы записать наш разговор и выложить подкаст.
Вот. Спасибо, Андрей, большое за эту встречу, за емкий разговор.
Все, спасибо. Тогда будем тогда завершать на сегодня. Я думаю, что получился интересный у нас Twitter Space, интересный подкаст-выпуск. И, пожалуйста, слушатели, комментируйте, подписывайтесь на Twitter-аккаунты всех спикеров, которые были сегодня. И обязательно присоединяйтесь в следующий раз. И слушайте наши подкасты на всех доступных платформах. Всем спасибо. Всем пока-пока.
Благодарю, благодарю. Пока.
Пока.